Глава 9. Вспоминать, припоминать и узнавать. Три слова, служащих названием данной главы, часто употребляются для обозначения одного и того же процесса. Отчасти это верно относительно двух первых слов, но все же каждое из них выражает определенные понятия и обозначает различные процессы, происходящие в памяти. Словом «вспоминать» обозначается процесс, когда сохраняемое впечатление снова возвращается в сознание без усилия воли, лишь по ассоциации, сходству и тому подобному. «Припоминать» же обозначает тот процесс, когда человек усилием воли старается вызвать сохраняемое впечатление. «Вспоминать» — на первый взгляд явление чисто механическое, тогда как «припоминать» — действие волевое, сопровождаемое нередко громадным усилием. «Узнавать» обозначает процесс, когда мы слышим или видим вещь, которую мы уже знаем, которую слышали или видели раньше. Это сознательное ассоциирование впечатления, получаемого нами в данный момент с тем, которое мы получили раньше. Если мы видим предмет дважды и во второй раз не знаем того, что видели его раньше, мы не узнаем его. И память сохраняет два различных впечатления от одного и того же предмета. Если впоследствии мы признаем тождество этих двух впечатлений, они сольются в одно. Учеными установлено три следующих закона вспоминания. Первое. Свойство всех впечатлений – это оживлять предшествовавшие впечатления однородного характера. Но предшествовавшее впечатление не будет этим способом снова введено в сознание, если только оно не является достаточно отчетливым или же не было многократно вызываемо и таким образом усилено. Второе. Неузнанное впечатление того же рода, полученное тем же образом, что и предшествовавшее, будет сохраняться как отдельное впечатление. Но если предшествовавшее впечатление вызвано во время получения второго при понимании их однородности, оба впечатления ассоциируются в памяти и будут сохраняться вместе. Третье. Когда восстанавливается одна часть ассоциированной группы впечатлений, другая часть при желании может восстановиться с наименьшей затратой усилия. Восстановление одного впечатления облегчает восстановление любого впечатления, полученного одновременно с ним, без отношения к сходству. При рассматривании первого закона нельзя забывать, что один человек может заметить сходство между видами, другой же не увидит никакого сходства. Понятно, что эта разница исчезает при применении названного закона. Если сходство не замечено или неосознанно, то в процессе вспоминания отсутствует и ассоциация. Вообще процесс вспоминания является предсознательным, и мы не сознаем, что он происходит. Мы можем быть погруженными в свои мысли, которые одна за другой будут проноситься в нашем сознании, но мы не будем в это время осознавать их связи или ассоциации. Тем не менее, мы часто в состоянии проследить их ход и можем увидеть тончайшую связь между различными предметами наших мыслей. Мы можем начать, например, со стола и закончить, думая о чем-нибудь совершенно другом, находящемся даже в отдаленной части света. Когда мы вспоминаем что-нибудь, это обычно случается потому, что ассоциация естественна, тесна и непосредственна. Когда же мы вынуждены припомнить что-нибудь, мы должны прибегать к помощи воли, чтобы найти связь и ассоциацию между целым рядом предметов, пока не придем к утерянному впечатлению. Процесс вспоминания едва ли требует сознательного мышления, между тем, как при процессе припоминания оно необходимо. Первый процесс непосредственный, второй – подчиненный. Мы уже сказали, что очень трудно снова вызывать впечатление, которое было воспринято поверхностно, тогда как впечатление, воспринятое при помощи внимания, ясно и отчетливо вызывается сравнительно легко. Но слабое впечатление может усилиться от частого повторения, пока не сделается столь же отчетливым, как впечатление, ясное с самого начала и легко припоминаемое. Впечатления, воспринятые в исключительных ситуациях, запечатлеваются ясно и сравнительно легко припоминаются. Мы хотим обратить ваше внимание на одно важное обстоятельство, касающееся оживления впечатлений и на вытекающее отсюда усиление первичных впечатлений путем частого оживления их. Ясно, что суть всей силы процесса заключается в сознательном оживлении первичного впечатления, задерживании его в поле сознания при помощи внимания и отсылке обратно в хранилище предсознания, подкрепленным новым количеством сосредоточенного на нем внимания. Сознательное оживление присутствующего впечатления вместе с новой долей сосредоточенного на нем внимания гораздо ценнее продолжительного рассматривания самого предмета, дающего это впечатление. Конечно, смотреть на предмет несколько раз полезно потому, что это открывает подробности, которые не были включены в первое впечатление. Это уже было сказано нами в главе о зрительном восприятии. Итак, когда при виде какого-нибудь предмета вы припоминаете какое-либо прежнее впечатление и таким образом ассоциируете его, старое впечатление делается частью нового, так что разделить их уже трудно. В нашей памяти хранится масса неиспользованного, без дела лежащего материала, который мог бы принести нам большую пользу, если бы нам представился случай ассоциировать его. Мы иногда принимаемся за новый предмет размышлений и ассоциируем и соединяем группы несвязанных фактов, лежавших до сих пор в нашем хранилище без употребления. Припоминание всегда сопровождается усилием воли найти цепь ассоциаций, которую мы хотим припомнить. Процесс этот может занять лишь долю секунды, так как ум работает быстро и цепь ассоциаций образуется скоро. Но часто проходит значительное время, прежде чем мы припомним желаемое. Иногда же мы должны признать, что не в состоянии вызвать впечатление. Хотя бывает и так, что предсознание, получив приказание, продолжает работать и вносит впечатление в область сознания, когда мы уже давно забыли о своем желании вызвать его. Припоминая впечатление, часто случается вспомнить обстоятельства и место восприятия желаемого впечатления или то, что было до или непосредственно после припоминаемого. Разум сам делает все, чтобы закончить серию вызываемых впечатлений. Что же касается узнавания, то мы должны различать две фазы – полное узнавание и частичное. Встречая человека, виденного нами ранее, мы узнаем его, то есть вспоминаем его имя, кто он, чем занимался и тому подобное. Иначе говоря, мы узнаем его полностью. Если же мы встречаем человека, лицо которого мы вспоминаем, но имя не помним, или же, узнавая лицо и вспоминая имя, не можем вспомнить, кто он и где мы его встречали, то значит, мы только частично узнали его. Нам случилось как-то слышать об одном господине, встретившемся с дамой, лицо которой он хотя и узнал, но вспомнить фамилии не мог. Чтобы выйти из этого неприятного положения, он прибегнул к старой хитрости. «Сударыня, я забыл, как правильно пишется ваша фамилия. Не будете ли вы любезны напомнить мне?» — сказал он. «С удовольствием», — отвечала дама, — «она пишется Джонс». когда мы встречаемся с человеком, обращающимся к нам и называющим нас по имени, но сами смутно его узнаем. Мы, пробыв в его обществе некоторое время, лихорадочно вспоминаем, где и при каких обстоятельствах видели его. А затем какой-нибудь намек вдруг даст нам недостающую ассоциацию, и мы ясно вспоминаем все, что знали об этом человеке. Есть разница между вспоминанием и узнаванием. Нередко мы долго отыскиваем хорошо известную вещь, и вдруг находим ее на месте, мимо которого проходили несколько раз и где не могли не видеть ее. Дело в том, что в данном случае наша способность узнавать работала неудовлетворительно, и хотя мы видели предмет, но не узнавали его. Прежде чем искать что-либо, нам следует отчетливо нарисовать в уме предмет, который мы ищем, и это даст нам возможность узнать его, как только он попадется нам на глаза. Такой способ применим к любому предмету, как бы знаком он нам не был, потому что если психический образ нам недостаточно ясен, мы не узнаем его, даже глядя непосредственно на него, так как наша память заключает в себе только его имя, а не образ. Муж может долго искать в толпе свою жену и не находить, хотя и будет смотреть прямо на нее, так как его беспокойство стерло в его уме ее психический образ.